У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных творчеству Николая Васильевича Гоголя, писателя ни с кем не сравнимого, даже на фоне очень богатой, мощными и своеобразными дарованиями русской литературы. И несравнимость эта определяется не столько действительно выдающимися стилистическими или сюжетообразующими особенностями, сколько, в первую очередь, исключительными на фоне других литературных систем чертами идеологического, даже религиозного порядка. Именно так я хотел бы определить аспект, в котором будет рассматриваться чрезвычайно сложное и многосмысловое гоголевское творчество. Может, именно потому, что Гоголь был одним из немногих сознательно верующих русских писателей, у него до сих пор нет продолжателей. И это при том, что еще при его жизни на эту роль находилось множество претендентов. Да и не меньше их находится и до сих пор. Не воспринимать же в самом деле таковым, например, Михаила Булгакова, пробовавшего продолжить Гоголя на уровне довольно примитивного, мистического его восприятия. Или даже все же очень близкого Гоголю по общему мироощущению Андрея Белого, так и не смогшего оторваться от мистики и сделать хотя бы шаг к православной религиозности. Булгаков же, считавший себя учеником Гоголя до того, что со свойственной ему театральщиной восклицал незадолго до смерти «Учитель, укрой меня своей шинелью», вполне сознательно выдвигал именно мистическое и, будем надеяться, бессознательно игнорировал религиозное. Поэтому, быть может, его произведения гораздо больше, чем произведения человека, которого он почитал учителем, популярны в самых различных слоях современного общества, объединенного интересом к различным формам мистицизма и абсолютной индифферентностью к истинно-религиозному, больше всего, конечно, к христианско-православному, которое этого мистицизма совершенно лишено. А Гоголь – писатель не столько мистический, сколько все-таки религиозный. Любое наугад взятое произведение его представляет при внимательном вглядывании целую систему не прямо, а иногда очень даже прямо, почти в лоб выраженных религиозных символов и ассоциативных смещений, пускай даже иногда имеющих тенденцию в сторону мнимого их снижения, как, например, в носе, о чем я буду еще говорить. Правда и то, что Гоголь прошел сложный, очень напряженный и довольно длительный путь от мистики, вправду не чужда ему, до истинной, вначале довольно расплывчатой, но к концу жизни принявшей черты отчетливо православной религиозности. Этот путь я и попытаюсь проследить на основе его текстов разных периодов, по возможности разводя две означенных доминанты, его определяющие. Пока же в качестве предварительного замечания могу сказать вот что. Мистическое и религиозное на раннем периоде гоголевского творчества и вправду тесно, почти нерасторжимо переплетающиеся, довольно скоро удаляются друг от друга. Затем религиозное оттесняет мистическое на второй, а то и на третий план. А в конце творчества первое почти окончательно подавляет второе. Религиозное и мистическое, как божественный промысл, стоящий над миром, опекающие и берегущие его и врывающиеся в этот мир демонические силы, довольно отчетливо разведены в ранней майской ночи, о которой сегодня пойдет речь, где это противопоставление вмешивающихся в судьбу человека разнобежных сил выражено даже в эпиграфе, который я сейчас приведу. «Черт его знает, начнут что-нибудь крещенные люди делать, мучаются, терзаются, словно гончие в погоне за зайцем, а все нет толку. Уж куда черт мешается, то верть хвостиком, так и не знаешь, откуда оно и возьмется, как будто с неба». Конец цитаты. Стоит отметить еще, что в отличие, например, от более позднего Вия, здесь они покамест даже не сталкиваются, но отдаленные друг от друга как бы существуют параллельно, хотя встреча их все-таки происходит, но что интересно, во сне, который снится Левко. Но за пределами сна, привожу неточную цитату, сверху ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят вниз. Конец цитаты. Снизу же путает дьявол подвыпивших гостей головы да шатается по лоснувшим улицам в поисках своего дома, не в символическом ли его значении, водимый им же по тому же бесконечному кругу пьяный коленник. Примечательно, что демонское, что вполне согласуется со святоотеческим учением, предстает перед человеком в майской ночи в формах иррациональных, загадочных, как бы порожденных ночными кошмарами. Цель его – заразить человека страхом, ужасом и тайной, что, в общем-то, происходит не только на уровне главного сюжета, но и даже гораздо глубже, в линии погони за нечистой силой компании головы, которую внушенный этой нечистой силой темный страх, в конце концов, едва ли не лишает рассудка. Правда, Гоголь, как ранее в Сорочинской ярмарке, изображает этот страх в чертах присущего ему комизма, но все-таки. Читаем в 5 главе.
«Дверь отворилась, и голова стал бледен, как полотно. Винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо. Ужас изобразился в лице писаря. Десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих. Перед ними стояла свояченица. «Стой!» — закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. «Господа, это сатана!» — продолжал он. «Огня! Живее огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее! Зажигай, чтобы костей чертовых не осталось на земле!» Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение. «Что вы, братцы!» — говорил винокур. «Слава богу, волосы у вас чуть ли не в снегу, а до сих пор ума не нажили. От простого огня ведьма не загорится. Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Постойте, я сейчас все улажу». Сказавши это, высыпал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать.
Только положенный на себя крест убеждает компанию и спасает, в конце концов, от расправы свояченицу, а заодно и казенную хату. Что же касается до вмешательства в сюжет божественного промысла, то все здесь происходит в формах очень простых и ясных. Записка передается Левку не из рук, конечно, приснившейся ему панночки, а как награда от Бога за его поведение в этом сне, выявившие некие черты его характера, свойственные ему и в реальности, а именно христианское сочувствие и милосердие, проявившиеся в отношении страждущей утопленницы, доведенной до самоубийства демонической мачехой, которая и после смерти продолжает ее томить и мучить. Кстати же, именно по наличию в одной из утопленниц близких ему чувств Левко отметает ее как возможную ведьму. И именно благодаря их отсутствию определяет законспирировавшуюся настоящую ведьму.
Какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство сперлось в груди парубка. Хоровод, играя, приблизился к нему ближе. Послышались голоса. «Давайте в ворона! Давайте играть в ворона!» Зашумели все, будто приречной тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра. «Кому же быть вороном?» Кинули жребий, и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней такое же, как на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась в вереницу и быстро перебегала от нападений хищного врага. «Нет, я не хочу быть вороном», — сказала девушка, изнемогая от усталости. «Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери». «Ты не ведьма», — подумал Левко. «Кто же будет вороном?» «Я буду вороном», — вырвалась одна из середины. Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницу и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих. Внутри ее виднелось что-то черное. Вдруг раздался крик. Ворон бросился на одну из верениц и схватил ее. И Левку почудилось, будто у ней выпустились когти, и на лице появилась злобная радость. «Ведьма!» — сказал он вдруг, указав на нее пальцем и обратившись к дому.
Проследим, однако, как совершается в повествовании смещение от восприятия отчетливо внятного к призрачному. Вот беседуют между собой влюбленные Ганна и Левко, но предмет их беседы не вполне обычен. Они рассуждают о том, что связывает между собою небо и землю. «Ни один дуб не достанет до неба», — говорит Ганна. А говорят, однако же, есть где-то в какой-то дальней земле такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед самым праздником. Конец цитаты. Отметим здесь, что действие большинства произведений Гоголя, не только малороссийских, но и даже более поздних по написанию, «Женитьбы», например, происходит именно ночью и или накануне православных праздников, или во время поста, что не мешает вовсю бесчинствовать в их сюжетах различной нечисти. Но вернусь к беседе влюбленных. «Нет, Галю», — возражает ей Левко, «у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее ставят перед светлым воскресением святые архангелы. И как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло. И оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле». Конец цитаты. Это неоднократно упоминаемое и в других гоголевских произведениях, и недаром присутствующая в речах Левко лестница восходит, конечно же, прежде всего к часто читаемой Запоремиями ветхозаветной лестнице Иакова. Но в сознании православного читателя она ассоциируется также и со знаменитой лествицей духовного восхождения игумена Синайской горы Иоанна, чей труд, посвященный ей, был одним из любимейших чтений Гоголя. Но тут же это светлое и тихое настроение, возникшее после рассказа Левко, посредством некстати произнесенной Ганной фразы «Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке», исчезает. А далее ткань повествования начинают определять мистические сумеречные настроения. А еще дальше появляется загадочный, отраженный в глади пруда заброшенный дом. Сам же пруд, цитирую, «как бессильный старец держал в холодных объятиях своих далекое темное небо, осыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствие появления блистательного царя ночи», то есть месяца, появлением которого инициированы мистические события повести. Конец цитаты. Отметим, кстати, как преображаются в меняющемся контексте звезды, ранее казавшиеся Ганне окошками, из которых выглядывают ангелы. Далее в этом же контексте рассказывается страшная история о бывших его обитателях. Но еще раньше переход от светлого божественного к сумрачно-демоническому обозначен фразой в конце первой главы, цитирую. «Огромный огненный месяц стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землею, а уже весь мир наполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелени». Конец цитаты. Далее, в начале второй главы, мотив тьмы, отделившийся от света, находит дальнейшее свое развитие. Цитирую. «Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух, и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь, очаровательная ночь». Заметим, что два эти эпитета, характеризующие ночь, божественная и очаровательная, образуют пару антонимов. Ибо очарование, то есть чары, своим смысловым значением, по сути, противостоят божественному. Продолжаю цитату. «Недвижно, вдохновенно встали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды. Холод и мрак, вот их, угрюмо заключены в темно-зеленые стены садов». Конец цитаты. Отметим, кстати, и неоднократно возникающую в тексте гладь пруда, играющего здесь роль мистического зеркала. В нем Левко увидит впервые отраженную панночку. Далее из смешения теней, отраженных в пруду, возникают и все видения, пригрезившиеся ему во сне. Заметим также, что немного ниже снова отчетливейшим образом проводится линия раздела между земным и небесным. «Весь ландшафт, то есть земля, спит», – пишет Гоголь, «а вверху все дышит, все дивно, все торжественно». И, наконец, дышащие небесные соединяются с мертвенно спящим земным в душе Левка через состояние, предвещающее его сон, цитирую, «а на душе необъятно и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь». Конец цитаты. Но далее в эту мистику вмешивается упорядоченность религиозного акта. Как бы вышние силы сходят с неба на землю, чтобы не только помочь Левко, но и вдохнуть душу в это погруженное в мертвый сон пространство, которое под конец повести, когда разрешатся все ее коллизии, опять погружается в сон. Цитирую. «Так же торжественно дышала в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске, но никто уже не упивался ими, все погрузилось в сон. И долго еще пьяный коленник, которому, напомню, по его словам, сам черт растягивает дорогу к дому, шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату». Конец цитаты. Чем же, однако, объяснить тот основополагающий для сюжета повести факт, что, несмотря на то, что панночка передала записку Левко во сне, она оказалась в его руке и после пробуждения, да еще и написанной рукой комиссара? А вот чем. Богу возможно все. Он может материализовать даже несуществующее в виде поощрения, видя для человека его действительную необходимость и прозревая его потенциальные возможности в деле творения добра. А то, что такие потенции, даже несмотря на присущие большинству из малороссиян изрядно искаженное религиозное чувство, у Левко есть, мы могли вывести уже из того, что душевная чистота и неповрежденность внутреннего его естества помогли увидеть то темное пятно внутри ведьмы, которые не смогли различить согрешившие смертным грехом девушки-утопленницы. Об этих же потенциях мы читаем и в финале повести. Цитирую. «Дай тебе Бог небесное царство, добрая и прекрасная паночка», – думал он про себя. «Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми. Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе одной только Галю передам его». Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы. Тут он приблизился к хате. Окно было отперто. Лучи месяца проходили через него и падали на спящую перед ним Ганну. Голова ее оперлась на руку, щеки тихо горели, губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица! Приснись тебе все, что есть лучшего на свете. Но и то не будет лучше нашего пробуждения». Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихо удалился. Конец цитаты. Стоит обратить внимание на последние слова Левко. Что именно он подразумевает под этим пробуждением? Скорее всего, то счастье, которое они будут испытывать в совместной жизни, просыпаясь рядом друг с другом. Но, может быть, это еще и то последнее пробуждение, которое последует после окончания этой земной временной жизни, похожей на кратковременный сон в майскую ночь, и переход в другую, вечную, с которой ему посчастливилось краем соприкоснуться. Этого ощущения вечной жизни, присущей Левко, совершенно лишен другой герой Гоголя, Бурсак Хама Брут из повести «Вий», о которой мы будем говорить в следующей передаче.